Первые послевоенные. Страшные последствия войны, обрушившиеся на Отечество, самым тягчайшим образом сказались на жизни незрячих. Погибли и пострадали многие предприятия ВОС, специальные школы, библиотеки и клубы для слепых. В частности, было уничтожено 123 ВОСовских и 16 школьных библиотек для незрячих детей. Однако первые послевоенные годы рельефно-точечного книгопечатания и библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, вопреки вызванным войной трудностями, были отмечены вполне очевидными успехами. Благодаря самоотверженному труду и энтузиазму советских людей, восстановление культурно-просветительных учреждений и школ началось еще во время войны. Этому способствовало распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 11 августа 1944 года, а затем постановление от 27 февраля 1946 года об улучшении обучения и медицинского обслуживания детей, получивших различные увечья. За правительственными документами последовала значительная государственная финансовая поддержка развитию школьного образования, книгопечатания и библиотечного дела для слепых. Энергично наращивались мощности полиграфической базы. Если в 1946 году типография рельефного шрифта номер 7 «Главполиграфпрома», центр «Союзный переулок», дом 7, смогла напечатать только 89 названий, то в 1950 году она дала библиотекам для слепых уже 188 наименований брайлевских книг, то есть столько же, сколько перед войной. 8 июля 1947 года в отчетном докладе 6-го съезда Всероссийского общества слепых председатель Центрального правления ВОС Медведев впервые привел сведения об инвалидах Великой Отечественной войны, обучившихся чтению и письму по системе Брайля. Среди них было немало детей. Число членов ВОС в то время составляло 24 456 человек. Из 6119 военно ослепших 5817 владели новой грамотой. Они становились читателями специальных библиотек, количество которых в Российской Федерации достигало тогда 182. В 1947 году Московская городская библиотека для слепых въехала в новое помещение на Добрынинской площади, улица Воловая, дом 29/33. Здесь открылись удобный абонемент, довольно просторный читальный зал, появились лучшие условия для хранения книг. За 4 десятилетия в библиотеке перебывали все незрячие любители чтения столицы. Ее знали многие слепые читатели из разных уголков Советского Союза. В том же 1947 году библиотека оказала помощь возобновившему свою работу городскому клубу ВОС в открытии второй общедоступной брайлевской библиотеки города Лебяжий переулок, дом 2. А через 2 года такую же помощь получила Московская школа-интернат номер 1 для слепых детей при восстановлении книжного фонда ученической библиотеки, пострадавшей во время войны. В практическом совершенствовании библиотечного обслуживания читателей в послевоенное время активно участвовал коллектив из 9 человек и директор библиотеки «Инвалид Отечественной войны» слабовидящий Александр Моисеевич Маркман. Появление в читательском контингенте новых групп незрячих, бывших фронтовиков, детей, пострадавших от войны, взрослых ослепших на трудовом фронте, потребовало от работников библиотеки нового подхода к обслуживанию читателей. При подборе брайлевских книг необходимо было знать осязательные возможности незрячего читателя, учитывать его морально-психологическое состояние. Вместе с тем, тифлопедагоги, учителя-общественники, да и сами библиотекари остро нуждались в тифлологической литературе. Ученые-тифлопедагоги и писатели за небольшой отрезок времени с 1945 по 1952 год создают ряд книг, содержащих ценный реабилитационный и воспитательный материал. Так книги Богорада в помощь слепым инвалидам Отечественной войны и Коваленко «Возвращение ослепших к трудовой жизни» давали методические советы по проведению восстановительной работы со взросло-ослепшими. Художественно-публицистические повести Леонидова «Третья палата», Шаповалова «Возвращение к жизни», а также сборники очерков «Наше счастье в труду» и «На светлом пути» помогали читателям на примерах стойких и мужественных людей, потерявших зрение, преодолевать трудности. Распространяя тифлологическую литературу, среди читателей работники библиотек содействовали становлению слепого как социально активной личности. Незрячие люди, поверившие в свои силы, шли трудиться на учебно-производственные предприятия ВОЗ, поступали на учебу в вузы и техникумы, некоторые обращались к литературно-художественному и музыкальному творчеству. Работа по приобщению слепых к рельефно-точечной книге не утрачивала своей остроты и актуальности. Большой педагогический опыт, накопленный в пропаганде брайлевской грамоты, нашел отражение в вышедшей в 1946 году книге для чтения Шоева «Да здравствует жизнь» и изданном в 1949 году букваре для взрослых слепых Белорукова и Рядозубова. Проведение кампании по ликвидации неграмотности среди инвалидов по зрению имело успех. Так, к 1951 году из 75 тысяч членов ВОЗ в системе Брайля было обучено 31 348 человек. Что же библиотеки для слепых могли в то время предложить своим читателям? Библиотеки предлагали, например, произведения Пушкина «История села Горюхина», Гоголя «Комедии», Лермонтова «Маскарад», Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Шекспира «Гамлет», Скотта «Роб Рой». Для юных читателей, число которых рассматриваемый период превышало 7 тысяч человек, выбор художественной литературы был достаточно широк. «Конек-горбунок» Ершова, «Детство и отрочество» Толстого, «Записки охотника» Тургенева, «Белеет парус одинокий» Катаева, «Приключения Тома Сойера» Твена, «Сказки Киплинга», «Приключения барона Мюнхгаузена» Распы и многие другие произведения. Редакция литературы для слепых «Учпедгиза», ориентируясь на меняющуюся структуру школьного образования, школы реорганизовывались в 11-летки, открывались вечерние и заочные школы, изменения в читательском контингенте, совершенствовала содержание и тематическую направленность издательских планов. Московская городская библиотека для слепых являлась связующим звеном между читателями и учебно-педагогическим издательством. Работники библиотеки на основании разностороннего изучения запросов читателей и их конкретных заявок содействовали более качественному формированию этих планов. Расширился выпуск книг по истории, географии, естествознанию, литературоведению, искусству. Большой спрос, особенно читательской молодежи, на книги о выдающихся ученых, путешественниках, революционерах, писателях, композиторах вызывал к жизни ряд серийных изданий, напоминающих такую популярную серию, как «Жизнь замечательных людей». По предложению библиотеки редакция литературы для слепых приступила к выпуску учебников для высших учебных заведений. Первой такой книгой была «История СССР» под редакцией академика Грекова, увидевшая свет в 1948 году. Повышалась культура брайлевского книгопечатания. Читатели овладевали не только точечным шрифтом, им необходимо было знать изображение и запись линейных, рельефных знаков, рисунков и чертежей. С этой целью в 1946 году Красноусовым и Леоновым был выпущен атлас рельефно-линейных букв и арифметических знаков. А в 1952 году тифлопедагог Московской школы-интерната номер 1 для слепых детей Семевский издал работу «Обучение графике в школах слепых», где изложил методику, позволяющую незрячему читать при помощи осязания рельефные рисунки и чертежи. В то время произошли качественные изменения в полиграфическом исполнении и иллюстративном оформлении брайлевских книг. Все учебники и учебные пособия стали издаваться теперь только с приложением рельефных географических карт, изображений геометрических фигур, рисунков по анатомии, ботанике и зоологии. Иллюстрированная книга повышала интерес слепого к чтению, способствовала лучшему и более глубокому пониманию прочитанного, расширяла его познавательные способности при изучении окружающей действительности и природных явлений. Московская городская библиотека для слепых оперативно откликалась на запросы студентов, аспирантов, членов первичной организации работников умственного труда, переписывая для них книги по различным дисциплинам и отраслям знаний. Полнее удовлетворялся спрос на плоскопечатную литературу, которая использовалась работниками интеллектуального труда и посетителями кружка громкого чтения. В первые послевоенные годы таким образом были созданы необходимые условия для стабильной работы типографии рельефного шрифта, выпускающей книжную продукцию для слепых. Были определены также основные направления репродуцирования брайлевской литературы. Все это благоприятно сказывалось на комплектовании книжных фондов специальных библиотек для слепых Российской Федерации.